Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Как всегда, я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Ксюша, привет, очень рад тебя слышать. Действительно, уважаемые наши слушатели, мы сегодня расскажем о том, что происходит вокруг поставок продовольствия из Украины, также двигается или не двигается европейская помощь Украине, что происходит в России, связанного с войной в Украине. Но начнем, как всегда, мы с военной сводки, с рассказа о том, где стреляли, что бомбили и каковы известны есть передвижения войск и военной техники. Ксюша, что у тебя есть?
Накануне российские военные нанесли ракетный удар по жилым кварталам Запорожья и попали в торговый центр «Аврора», где, конечно же, нет никаких военных баз. Это просто гражданский объект, торговый центр. Это не первый раз, когда такое происходит. Ну и в результате обстрелов по Балаклее в Харьковской области погиб мужчина. 64-летний, еще 7 человек получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. Почти каждый день появляются сообщения о том, что в том или ином регионе в результате обстрелов пострадал или погиб ребенок, пострадали или погибли дети. И самая такая серьезная сейчас ситуация, пожалуй, в Северодонецке. Сообщается, что россияне подошли вплотную к Северодонецку, обстреливают город из минометов, идут бои на окраинах, и эта неделя, буквально вот эти дни, они будут решающими для Луганской области, об этом заявил глава областной военной администрации. Кстати, я тут добавлю, мы нередко анонсируем материалы наших коллег, сотрудников независимых русскоязычных медиа, так вот как раз материал, посвященный Северодонецку, вышел в издании «Медиазона». Я процитирую, еще недавно фактической столицей Луганщины, оставшейся под контролем Киева, был Северодонецк. Именно туда после захвата Луганска в 2014 году переехала администрация области, и теперь город оказался одной из главных целей российской армии, находится под ежедневными обстрелами и авиаударами. Его население сократилось в десятки раз, а оставшиеся выживают без света, воды и лекарств, объединяясь в локальные племена. И «Медиазона» как раз пишет вот об этих племенах, естественно, в кавычках это слово. Журналисты «Медиазоны» поговорили с социальными активистами из Северодонецка, в частности, с Арифом Багировым, который до последнего не покидал родной город и помогал старикам и брошенным животным. Так что можете найти этот материал на сайте «Медиазоны» и его прочитать. Глава Донецкой области Павел Кириленко заявил Associated Press, что в Луганской области действительно продолжаются ожесточенные столкновения. Краматорск и соседний Славянск, крупнейшие города в районах Донецкой области, которые сейчас не контролируются российскими силами. И Кириленко заявил Associated Press в Краматорске, что ситуация очень сложная, линия фронта постоянно подвергается обстрелам. Ну и на этом фоне я, наверное, завершу свою сводку такой небольшой ноткой абсурда, которая встречается нередко в сообщениях о том, что происходит на полях боя, так сказать. И вот сообщается о том, в частности, об этом написал популярный блогер, известный украинский журналист Денис Казанский. По его информации, боевики ДНР взбунтовались и отказались воевать за ЛНР. Продолжаются бунты принудительно мобилизованных жителей, и в сеть попало очередное видеообращение боевиков армии ДНР, которые заявили, что сначала их отправили на штурм Мариуполя, а теперь хотят перебросить в Луганскую область. Воевать за чужую республику они отказываются. Мы отказываемся ехать на убой в ЛНР, говорят боевики ДНР. Тут даже я не знаю, как это прокомментировать, даже само воспроизведение этой новости уже само по себе какое-то абсурдное.
Да, действительно, но стоит вспомнить историю отношений этих самых ДНР и ЛНР. Там сепаратистские лидеры довольно серьезно ссорились на протяжении всего существования этих анклавов. Ссорились они в основном за милости из Москвы, кто Москве милее. Мы помним, что там и погибали люди вовсю по разным причинам. Но вот, видимо, не все у них там ладно, но это, конечно, абсурд этот, и пусть они между собой сами все это выясняют. Настоящая человеческая трагедия там разворачивается без всяких скидок. То есть в Северодонецке только за прошедшие сутки известно про 6 погибших и по меньшей мере 8 раненых. Это сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, и большинство, по его словам, погибло вблизи бомбоубежищ, то есть российская сторона или там вот эти вот подразделения этих сепаратистских регионов знают, где люди собираются и обстреливают именно места скопления людей. То есть вот Гайдай говорит, что россияне, я сейчас цитирую, обстреливают места скопления людей, они знают, что на Северодонецком Азоте обустроены бомбоубежища и направляют снаряды именно туда. Вчера там были убиты 4 местных жителей, еще 3 были госпитализированы. То есть каждый день люди гибнут из-за обстрелов. Также, как говорит Гайдай, тем, кто обстреливает Северодонецк, известно, в каких школах есть укрытие, и туда же тоже бьют не случайно. При этом сама российская сторона не скрывает абсолютно, что она собирается обращаться с Северодонецком и Лисичанском, совершенно так же, как она действовала в случае с Мариуполем. И я вот сейчас читаю официальное сообщение, переданное одним из российских информационных агентств, что город Лисичанск наряду с Северодонецком находится в оперативном окружении, и ЛНР, и российские войска блокировали города и Лисичанск, и Северодонецк с 3 сторон и контролируют логистику украинской армии. Ну, я не знаю, насколько этим сообщениям можно доверять, но так как оглашается подобная тактика, то я должен сказать, что подобная же тактика применялась в Мариуполе. То есть осада, погружение гражданского населения в нескончаемые бедствия. И они говорят об этом совершенно открыто.
А потом спасение от этих бедствий. Сами же будут спасать.
Да, потом они начинают спасать. Да, кроме того, Россия методично уничтожает промышленную инфраструктуру Украины и отчитывается об этом, хвастается этим. То есть официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков сегодня сказал, что Россия обстреляла ракетами Запорожье, и там уничтожены цеха завода «Мотор Сич». Это всемирно известное моторостроительное предприятие, в общем, одно из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, которое поставляло продукцию более чем в 100 стран мира. И вот уничтожение цехов этого предприятия и ставит себе в заслугу российской Минобороны. Продолжают расследоваться факты применения неизбирательного оружия против гражданского населения. Западные медиа все больше об этих фактах говорят, потому что их, конечно, нескончаемое количество. В частности, газета «Гардиан» британская только что опубликовала данные о том, что еще в марте самолет ВВС России сбрасывал целую серию 250-килограммовых фугасных бомб на Бородянку, это к северу от Киева, и эти бомбы совершенно точно неизбирательные. То есть небольшой городок с населением 13 тысяч человек, где не было ничего военного, был разбомблен вот этими страшными советских времен фугасами. Это значит, что российская сторона заведомо была готова к тому, чтобы причинить вот такой ущерб Украине. И я напоминаю, это начало марта.
Да, и Бородянка вообще стала одним из символов масштаба разрушений, которые произошли по вине российской армии во время этой войны. Все помнят этот дом. Посередине дома упала бомба и уничтожила целую секцию. И Владимир Зеленский как раз на фоне этого дома записывал свое видеообращение 8 мая.
Ты знаешь, мне все это напомнило, на самом деле, страшные картины взрывов домов в Москве. Я помню, что тогда в 99-м году у одного из домов, вот тоже эта центральная секция была полностью разрушена. Это, конечно, потрясающе, когда люди, знающие, какие трагедии приносят такие вещи, когда из жизни изымаются целые семьи. Вот они делают это с другой стороны. Но надо сказать, что Россия явно не собирается останавливаться. Появились сведения о том, что Российской Федерации перемещает комплексы «Искандер» по территории Белоруссии. С 22 мая вроде как на территории Белоруссии они переместили 3 пусковые установки «Искандеров» в район буквально 6 километров от границы Украины. И таким образом они могут бить по объектам в западной и центральной части Украины. «Искандер» – это, конечно, очень серьезное оружие. И мы рассказывали об ударах по Львову в свое время. Я опасаюсь, что эти перемещения приведут к продолжению таких ударов.
Надо еще сказать, конечно, о ситуации в Мариуполе. Вот ты сказал о преступлениях против человечности и о том, что вскрываются все новые и новые факты, которые обнаруживают и обнародуют международные структуры. Вот сегодня стало известно о том, что рабочие, разбирающие завалы обрушившегося жилого дома в Мариуполе, обнаружили в подвале около 200 тел. Об этом написал вице-мэр Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме. И он сказал, что тела уже начали разлагаться, запах распространился по окрестностям. Неизвестно, когда именно они были обнаружены. Это сообщение невозможно подтвердить из независимых источников, но известно, что вот такая находка была сделана. Я думаю, что она, конечно, не последняя будет в Мариуполе. И сообщалось до этого, что ситуация там очень серьезная, как раз с точки зрения воды, там, наличие питьевой воды, ее чистоты и так далее, просто из-за того, что там происходило в последние месяцы. Вот, кстати, о том, что нет электричества, нет воды и так далее, написали накануне о том, что в Мариуполе местные жители, поскольку они остались без телевизоров, электричества нет, и никак нельзя транслировать российскую пропаганду. Поэтому по городу запустили такие передвижные телевизоры на колесах, это ноу-хау, которые убеждают людей, остающихся еще вот в этих развалинах, в том, что, по всей видимости, с Россией жизнь наладится. Такой телевизор портативный нельзя даже выключить. Вот такие технологии используют россияне в Мариуполе.
Да, вот ты сказала про то, как Россия рассказывает про хорошую жизнь под ее оккупацией на территории Украины, но очевидно, что происходит именно оккупация, потому что Россия всячески легализует распространение своего гражданства на захваченных территориях, и президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который позволяет жителям Запорожской и Херсонской областей обращаться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Ну, то есть, понятно, что когда оказывается на тебя давление и становится легче жить, если ты соглашаешься на некие формальности, вот поменять там паспорт и так далее, люди, особенно пережившие ужасы войны, будут под этим давлением, возможно, эти шаги делать. И вот это вот руководство Херсонской области, которое подконтрольно России, оно начало организацию пунктов приема этих документов для получения российского гражданства. Вовсю об этом всем медиа сообщает, что все это будет происходить на территории Херсонской области. Это я сейчас цитирую одного из пророссийских руководителей в Херсоне. Говорят, вот очень легко будет теперь переходить в российское гражданство. При этом в самой Херсонской области очень сложная ситуация с лекарствами сложилась. И там около 90% аптек не работают. Цены выросли в там, 3-5 раз на большинство препаратов. И некоторые аптечные сети вообще планируют прекратить работу в регионе. Ну, вроде как лекарства везут из России и Крыма, но их продают буквально из багажников автомобилей на местных рынках. Так что вообще про жизнь под оккупацией уже довольно много есть сведений о том, как ничего нигде не работает, куда Россия пришла. Люди, которые следят за ситуацией с 2014 года, знали, как это все наблюдалось в свое время в Донецке, да, в цветущем в свое время украинском городе, который стал таким городом-призраком, состоящим из непонятных бизнесов и бандитов, и вооруженных людей и так далее. Но вот сейчас этот морок, расползание вот такого примера на другие области Украины тоже происходит.
Я, кстати, еще добавлю про Мариуполь. Вице-мэр Мариуполя Петр Андрющенко, которого я уже упоминала, он написал: «Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая ДНР дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой ДНР». То есть фактическая аннексия Мариуполя началась, заявил Андрющенко. По всей видимости, и там сейчас будут проходить вот эти процедуры.
Ну да, но в это же время мир явно озабочен тем, чтобы хотя бы Украина могла сейчас наладить свой продовольственный экспорт для получения дополнительных доходов. Во всяком случае, чтобы Украина, а не Россия, подворовывающая, как очень многие источники заявляют, и официальные лица заявляют, сельхозпродукты в захваченных областях, чтобы Украина могла получать от этого какую-то выгоду. Вот сегодня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сказал, что он видит некие признаки прогресса в решении вопроса о судах с зерном, которые заблокированы в Украине. И вроде как Россия говорила о каком-то коридоре по морю для того, чтобы выпускать суда. Но украинская сторона опасается, что это Россия, наоборот, будет вывозить металл и другие вещи для себя, ну, то есть, опять же, подворовывать. Раньше в этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что из-за действий России в мире спровоцирован продовольственный кризис. Уже этому есть большие доказательства. Запад вообще все время призывает Россию хотя бы не трогать продовольственный экспорт Украины. В частности, глава Минобороны Британии Бен Уоллес сегодня обратился с призывом к России пропустить суда с зерном, которые были заблокированы в Украине. Его слова приводит агентство Associated Press. «Я призываю Россию проявить гуманизм и принять верное решение, дать возможность вывести украинское зерно». Он сказал, что в значительной части от этого продовольствия зависят такие страны, как Ливия и Йемен, например. При этом Уоллес сказал, что обменивать снятие каких-то санкций с России на то, что она выпустит зерно, этого обмена не будет. Ну и накануне об этой же теме председатель Евросовета Шарль Мишель разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обсуждал меры по прекращению блокады портов в Черном море. И они еще, кроме этого, обсуждали и поддержку Украины.
Кстати, американские бизнесмены, филантроп Джордж Сорос призвал как можно скорее нанести поражение Владимиру Путину в Украине. Он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и сказал, что это лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию. Ну, очень много, конечно, таких слов сейчас звучит, но, судя по всему, то, что происходит, война будет довольно затяжной.
Да, действительно, и это сигналы всячески подают. В основном российская сторона, что они готовы долго воевать. Об этом говорил недавно секретарь Совбеза Николай Патрушев. Об этом сказал также Сергей Шойгу. И, в общем, из их слов, что вот мы никуда не торопимся, типа, все сделали вывод, что они готовятся к долгой войне, ну или дают понять, что готовы к долгой войне. На самом деле это не так. Литва передаст Украине 20 бронетранспортеров, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ. Это на общую сумму 15,5 миллионов евро. Это сегодняшняя новость. Запад тоже готовится воевать долго. И мы раньше говорили о заявлениях США о том, что поставлять будут столько, сколько надо. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал сегодня, что мы отправляем нужные Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники. Раньше еще Литва передавала оружие Украине довольно много еще до даже 24 февраля, то есть там были и стингеры, и противотанковые средства, бронежилеты, каски, минометы и так далее. Ну, то есть ближайшие к России, к Украине страны-то знали, что готовиться надо изо всех сил, а они же, можно сказать, что три балтийских страны и Польша сейчас являются сторонниками наиболее последовательной и крупной помощи Запада Украине. Но вот Старая Европа и некоторые члены ЕС и НАТО, которые тяготеют к Москве, не готовы далеко в смысле санкций идти. И по некоторым сведениям, обсуждение 6-го пакета санкций в отношении России на саммите ЕС, который будет вот сейчас в конце мая, 30-31 числа, оно не предусмотрено, потому что как бы сохраняются разногласия по нефтяному эмбарго. Все время Венгрия говорит, что не может ничего такого вводить, потому что она там на огромные части своей экономики зависит от России. Ну, например, получает 85% природного газа из России, 60% нефти и так далее. И Венгрия вообще не собирается ничего поддерживать, это заявляют ее власти. Поэтому можно констатировать, к сожалению, что 6-й пакет санкций Евросоюза в отношении России сейчас затормозился. Очень многие недоумевают. Вот, ну хорошо, нефтяной эмбарго согласовать не получается. Давайте согласуем все остальное. Но, тем не менее, Мы знаем, что в Евросоюзе есть правила консенсуса, и, в общем, с этим есть большие сложности.
Если говорить о помощи, я еще добавлю, что Соединенные Штаты предоставили 4 миллиона долларов новой поддержки для программы очистки украинских территорий от российских мин и неразорвавшихся бомб. Об этом сообщило в Твиттере посольство США в Украине. Это действительно очень серьезная проблема. Я помню, когда еще 8 лет назад началась война на территории Донбасса, эта проблема обсуждалась широко и говорили о том, что несколько лет понадобится на разминирование территории. Вот не успели еще разминировать после той войны, как началась полномасштабная война России против Украины, и действительно еще долгое время Украина будет иметь дело с этими последствиями. Ну, а если говорить об экономике, в России похвастались тем, что доллар скукожился, это Владимир Путин так выразился, а рубль, наоборот, стремительно укрепляется. Мощное падение американской валюты не оставило без внимания даже президента. Рапортуют российские медиа и говорят о том, что вот Путин именно такой глагол использовал, скукожился. Видимо, с радостью сказал. Но я, правда, не знаю, что за этим стоит и надолго ли он скукожился.
Ну, на самом деле, есть очень существенная новость для российской экономики. Это то, что Минфин США вчера объявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать свой внешний долг. И, в общем, сразу после начала войны России против Украины, открытой войны, США сделали исключение для таких платежей, но все, срок лицензии ровно сегодня истек. Минфин США сказал, что продлять эту лицензию не будет. До этого Россия уже пыталась провести выплаты по займам в рублях, но агентство Moody's заявляло, что это является изменением условий выпуска облигаций, может считаться дефолтом. Россия слово «дефолт» отрицает. Я вот сейчас видел заявление Алексея Кудрина, который настаивает на том, что вот мы можем платить, у нас деньги есть, нам просто блокируют пути, как платить. Так это, собственно, и есть санкции, которые введены. Конечно, вам блокируют. Но еще, конечно, поражает то, что Алексей Кудрин, про которого изначально были какие-то новости о том, что вот он пойдет путем Чубайса, скорее всего, идет совсем другим путем и продолжает сотрудничать с правительством России вовсю. Но вообще слово «дефолт» для очень многих россиян – это почти подсознательная травма.
Да, это звучит очень пугающе.
Да, и на самом деле, если Россия официально не будет признавать дефолт, но все вокруг будут знать, что она находится в дефолте, то это, конечно же, повлияет на экономику. Ну, надо сказать, что Россия вообще группируется изнутри, что называется, пытается поскрести по сусекам, в том числе и по человеческим. Буквально за один день, за одни сутки просвистели через парламент законы о отмене возрастного предела для контрактников. Сначала в трех чтениях Госдума, потом Совет Федерации одобрил, видимо, президент. Россия очень скоро подпишет. Теперь можно будет призывать по контракту людей до 50 лет, и очевидно, что Россия, не объявляя официальную мобилизацию, тем не менее пытается изо всех сил наскрести еще людей, чтобы посылать их умирать в Украину.
Хотя очень многие люди уже начинают понимать, что ехать туда не надо.
Да-да, ты же говорила даже, что вот этих сепаратистских анклавах и то люди не слишком горят желанием пойти и пострелять.
Тем временем Кремль обнародовал кадры встреч Путина с офицерами в клиническом госпитале. Мы говорили о том, что Путин никогда не встречается с ранеными офицерами, солдатами. Мы говорили о том, что вот очень часто показывают украинские власти, в частности, украинского президента, как они навещают раненых и в такой неформальной обстановке. А мол, что же Владимир Путин никого не навестит. Вот он, наконец, навестил раненых офицеров в клиническом госпитале. В больнице президент не соблюдал дистанцию, а на остальных встречах сидел на большом расстоянии от остальных участников. На опубликованных Кремлем фотографиях из госпиталя видно, как Путин здоровается с пациентами и медиками за руку, а также ходит по палатам вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Но мы знаем по предыдущим сообщениям, еще с того времени, как началась пандемия, собственно, Путина, насколько строго соблюдает меры предосторожности Путин, и если у него с кем-то встреча, то до этого этих людей держат 2 недели в карантине, они ни с кем не могут видеться, чтобы потом, наконец, увидеться с Путиным. По всей видимости, так и на этот раз произошло. Ну и встретился он также с членами коллегии МЧС, представил нового главу ведомства, сидел за одним столом, находящимся в нескольких метрах от того, за которым сидело руководство министерства и новый руководитель Александр Куренков.
Ну да, наверное, для Кремля не важно, что у человека там ног нет или простреленный, главное, чтобы ковидом не болел, чтобы президента не заразить. Надо сказать, что мир все это видит, и продолжается уход из России известных мировых марок, продолжается сворачивание всего, что связано с мировой торговлей в России. Nike из России уходит, фирма спортивной одежды и спортивного оборудования. Британский ритейлер Marks & Spencer, очень известный, который был достаточно развит, по крайней мере, в Москве, уходит из России. Они сделали объявление, что Marks & Spencer – это бизнес, основанный на ценностях, поэтому из-за вторжения в Украину мы остановили поставки в России еще 3 марта. Потом мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 миллион фунтов стерлингов. Украинский бизнес был также у Marks & Spencer закрыт частично из-за войны, но они там будут стараться возобновить работу, когда это станет возможным. Я думаю, что вот эта схема, что трудности у международного бизнеса в Украине из-за войны являются временными, и тем активнее будет наращиваться сотрудничество, чем более безопасной Украина будет, эта тенденция будет в прямом противоречии с тем, что с Россией будет происходить. То есть из нее, скорее всего, будут уходить для того, чтобы уже не возвращаться.
А я продолжу новости, связанные с Великобританией, и новости, связанные с тем, кто и откуда уходит. Только это уже не о санкциях. В Крыму местные власти хотят прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах. Ну, по крайней мере, это такая инициатива пока. Российское государственное агентство ТАСС цитирует спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова. «Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный. Зачем нам слепо идти по пути английского языка?» Действительно. «Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» Это сразу как-то грустно звучит. «Тупое следование за чужой цивилизацией опасно», – сказал Константинов. «Мы делаем ребенка заложником. Он будет говорить, что я знаю английский. Мне интересно, какая она, Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки. Англичане воюют с нами 1000 лет, а мы продолжаем их изучать. Тратим деньги на учителей, тратим время. А потом на историю времени не хватает». Конец цитаты. Вот так. Не надо учить английский язык, чтобы, не дай бог, не поехать в Лондон. Но я очень надеюсь, что господин Константинов под своими языками, которые он упомянул, имеет в виду малые языки, которые надо развивать. Наверное, это я так по своей наивности думаю.
Ну, там в Крыму на самом деле есть языки, которые стоило бы развивать.
Ну, вот я и говорю, может быть, он хочет им внимание уделить, я не знаю.
Да, но ровно тех, кто все это делал в течение многих лет и руководил и национальным самосознанием, в том числе крымских татар, например, там сейчас судят по уголовным статьям и вряд ли уже очень так хотят развивать эти языки. Но если продолжить то, о чем ты сказала, то есть английский язык в Великобритании, язык вообще, то есть и хорошие новости. Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, она открыла бесплатный доступ ко всем частям Гарри Поттера на украинском языке. Ее команда Pottermore Publishing опубликовала заявление, где сказала, что когда началось вторжение в Украину, нам хотелось оказать какую-то помощь, поэтому мы пытаемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам всем, кто пострадал от войны. Ну вот, на украинском языке теперь Гарри Поттера можно читать бесплатно с разрешения человека, который написал все эти книги. Гарри Поттер ведь чем важен, да? Там такой чистый случай сражения между молодым и добрым героем с его неприходящим ощущением свободы и справедливости, с темной совершенно силой, которая понимает, что она темная, и хочет воцарить эту тьму под своим контролем. В общем, я думаю, что книги о Гарри Поттере очень сильно применимы к тому, что сейчас происходит.
А кроме того, украинский перевод считается одним из лучших. Так что, кто читает на украинском, я очень рекомендую почитать «Гарри Поттера» именно на этом языке. На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.